У студии Алена Тиханович. Протягиваем программу. Выніку першага референдуму, проведенного по инициативе Александра Лукашенко, белорусская мова стратила статус одной державной и вернулась советская символика. У программе постфактум меркования юриста Михаила Пастухова, былых депутатов Лявона Дейки и Лявонтия Зданевича, поэта Владимира Некляева, так само опытания на улицах. У штаб-кватэру Сусветнай арганізацыі аховы здароўя накіраваўся галоўны нарколяг Беларусі. Мы пагаворым пра рэакцыю на даклад, паводле якога беларусы прызнаныя самай пітушшай нацыі. Гэта тэмы, якія я рэкамендую ў бліжэйшай паўгадзіне эфіру. Заставайцеся з намі. 14 травня 95 года отбылся первый у истории незалежной Беларуси референдум, инициированный Александром Лукашенко. У вынику белорусская мова стратила статус одной державной, а национальные символы бел-червоно-белый стяг и герб погоня были заменены у якости державных на подкорректованные советские. Некоторые юристы и политики дагэтуль упэўненыя, наступствы того референдуму юридично никчемные. С протягом темы Владимир Глот.
Доктор юридичних наук, профессор, былый судья Конституционного суда Украины Михаил Пастухов сегодня сказал Свободе, что он долго разважал над легитимностью референдума. И пришел до высновы, такий референдум нельзя признать законным. Питання на його виносилися з порушенням Конституції Республіки Білорусь, декларація об суверенітеті, закону об народному голосуванні, об виборах депутатів Верховного Совету і шерегу інших законодавчих актів.
Наприклад, то, що білоруський язик є державним язиком, як записано в статті 17 Конституції, і підтверджується це в законі о язиках в Республике Беларусь, который был принят еще в 90-м году и стал уже нормой жизни. И была принята соответствующая долгосрочная программа о постепенном внедрении, введении белорусского языка во всех сферах жизни. В законе о народном голосовании референдуме 91-го года отмечалось, что нельзя выносить на референдум вопросы, связанные с национальной историей, традициями, культурой и языком. То есть эти вопросы не должны были быть предметом каких-то сомнений и обсуждений. Воспринималось это как установленный факт. Но, тем не менее, вопросы эти были поставлены на голосование.
Александр Лукашенко вырешил домагаться референдуму про Верховный Совет, вспоминая тогочасный депутат Лявон Дейка. 11 красавіка парламент почав обмірковувати можливість включення у бюлетень питання про мову. У виніку дискусії голосування ініціатива президента не знайшла підтримки. Тоді Лукашенко заявив, що проведе референдум без згоди парламенту. У відказ на це більш за два десятки депутатів обвестили голодовку протесту непосередньо у вальній залі. У ночь за 11 на 12 красавіка люди у масках и камуфляжной форме жорстко сбили депутатов, проигноровавши их недотыкальный статус, и выкинули на улицу. Только после этих подей депутаты 13 красавіка приняли с порушением процедуры постанову о проведении референдума. Расповевши про это, Лявон Дейка робить выснову – референдум нельзя лечить легитимным. И справа не только у порушения законодательства.
Тут самое главное, треба иметь на увазе иншее, что парламент, Верховный Совет, после того, как у него были уведены войски, узброенные силы, и он уже перестал быть парламентом, потому что это абсолютно недотыкальный для любых инших структур орган, який является органом наивысшей влады, наивысшей представничей влады. Вот, тому все эти питания, катастрофичные наступства, яких вот мы зараз и бачим, на протягу уже амаль 20 годов, коли идет тотальное уничтожение белорусской мовы, было зрозумело, что это питание было для улады тады и улады теперь, это одна и та же улада, вот 20 годов скоро кируя. За 20 годов, конечно, улада тут после себе покинула в неких питаниях, таких вот громадских, культурных, социальных, ну просто потелись.
Что было бы сегодня с родной мовой Беларуси, коли референдум 1995 года не отбылся? Таким питанием задается керовник громадян компании «Говори правду» Владимир Некляев.
Коли б не было референдума, и белорусская мова захавала свой статус одной державной, конечно, ситуация выглядела значительно лучше. Я не переконаний, что она выглядела идеально, потому что некий час в Украине была такая ситуация, что не было никаких там статусов региональной мовы для русской мовы, для державной украинской, и тем не менее проблемы с мовой были. Мы можем отзывить Российского Союза, чтобы могло быть такой формы национальной, по позместе советской. Мы застали советскими, вот, и маем этакий самый замес. И то, что его никто не хочет менять, отяжает, скажем, отмова гарвыконкама, это значит отмова влады, режима в проведении агульного маршу за неизвестность, это значит и за мову нашу национальную, за культуру, и за историю нашу, а не придуманную нам этим.
Депутат Верховного Совета Беларуси 12-го скликання Лявонті Зданевич, як і Лявон Дейка, удзельнічаў у галадоўцы протесту. Перад гэтым спадар Зданевич выступіў у вальнай зале. Архітэктар і дызайнер паводле адукацыі спрабаваў пераканаць калегаў па парламенце не галасаваць за правядзенне рэферэндуму. Сёння ў размове са свабодай Лявонці Зданевіч казаў, у сваім выступе ён спрабаваў пераканаць дэпутатаў, што бел-чырвона-белы сцяг – гэта вышыня эстэтыкі, сімвалізму і стылізацыі.
З пункту гледжання густу, прыгажосці, лаконизму, стилизации. Ну, что может быть больше стилизованным и больше символичным, как полоска крови на белой ткани? Правда? Это вершина, это можно сказать, с пункта зрения как раз мастацкой, дизайну, стилизации, навод и вместовной. Это просто божий дар, что нам история такое дала возможность выкарыстать. И это за нами завсёды застанется. Ниводная краина не вольна, бо все ведут, что это и наше. Конечно, это символ есть и будет наш, и он завсёды у моем сердце. И пройдет час, и он вернется на нашу землю. Я в этом абсолютно уверен.
Мяркуе Лявонці Зданевіч. Сёння «Свабода» правяла апытанне ў Бабруйску пра стаўленне да таго, што ў 95-м годзе беларускую мову пазбавілі статусу адзінай дзяржаўнай. Паслухаем меркаванні, да якіх наступстваў гэта прывяло.
Кто-то хочет и любит белорусский язык, да, он будет учить его и знать. Еще, может быть, осталось много со времен СССР людей, которые просто говорят на русском и все, поэтому и русского языка больше. Реклама в основном на русском, газеты в основном на русском языке, телевидение. Там очень мало каналов на белорусском языке.
Как я и мои дети больше общаемся на русском языке. Белорусский язык даже в школе вызывает многих детей трудности. Согласна, что это неправильно, но так сложилось. Может быть, исторически рождать один белорусский язык, это не совсем правильно. Люди должны сами понимать, это их родной язык и только на нем общаться.
В занепаде находится наша мова. Хотя я считаю себя белорусом, а тем не менее не могу свободно разговаривать на белорусском языке. Я свободно говорю по-английски и по-немецки. Это меня немножко удручает. Мы близки к тому, что наш язык станет мертвым, так же, как латынь.
Мне как бы на русском удобно говорить. Белорусскую я не особо знаю. Она уже уходит в сторону. Давно это все так уже и не пользуюсь.
Надо сохранять мову нации. Все правильно. Фактически дело производства можно вести на русском и на белорусском. Ведется только на русском. Но это уже не проблема референдума, а проблема реальности, которая сейчас существует.
Как мне не было таких ситуаций, как на Украине зараз, то две мовы это неплохо. По моей праце вельми шмат людей, которые смогают на белорусском. Не вижу, что она уже не падает.
Белорусы должны знать свой язык. Люди так говорят на русском. На белорусском мало. То есть, а приедешь куда-то в деревню, то там уже прям вот проскакивают словечки такие, которые мне непонятны. Отлично, что белорусскую мову пользуют люди местные.
Правильно, все-таки кому-то удобно на белорусском, мы в Беларуси живем. Кому-то русское удобнее. Тоже надо, чтобы разнообразие какое-то было. Скоро все начнут на русском одном говорить. Все-таки останутся люди, которые будут говорить на белорусском.
Вы же видите, что люди общаются в основном на русском языке. Здесь же много русских. Если где-то только в образовании, библиотечная система пишет «размовляйте на белорусской мове», такое не придет, чтобы на улице говорили. Хотя обидно, конечно.
У каждой национальности есть свой язык. Заусёды будет наша беларуская мова.
Такія меркаванні сёння мы пачулі ў Бабруйску.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алексей Паброў з Менску. Заўважыў адну цікавую адметнасць. Цяпер па-беларуску размаўляюць пераважна адукаваныя, прыстойныя людзі. Ніколі не сустракаў беларускамоўных злодзеяў, махляроў ды ашуканцаў. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Отказы Валентина Жданко вы почуете неузабаве. У интернете распаўсюджаны спіс з 300 імёнаў супрацоўнікаў расійскіх СМІ, якіх нібыта маюць узнагародзіць дзяржаўнымі ўзнагародамі Расіі за асвятленне падзеяў у Крыме. У спісе апынуліся і два журналісты, якія працуюць у Беларусі. Падрабязнасці даведвалася наша карэспандэнтка.
У спісе два супрацоўнікі беларускага карпункта ВГТРК расійскай тэлерадыёкампаніі, кіраўнік карпункта Андрэй Качура і аператар Сяргей Пушкін. Паводле спіса іх мяркуюць узнагародзіць медалём першай і другой ступені за заслугі перад айчынай. Сам Андрэй Качура з гэтай нагоды заявіў свабодзе.
Я ще пока не магу не падтвердзіць.
Подобный ж отказ дал по телефоне и оператор Сергей Пушкин.
Пока ничего сказать не могу, потому что я ничем не награждён.
Абодва журналісты цяпер знаходзяцца ў Маскве. Паводле інфармацыі, размешчанай у інтэрнэце, сёння мае адбыцца першы этап узнагароджання расійскіх журналістаў за Крым. Прэсавая служба ВГТРК паведаміла Радыё Свабода, што змест указу Владзіміра Пуціна трымаецца ў сакрэце, і яны не могуць нічога каментаваць.
Нету ніякай мне інфармацыі адносна таго, што гэта падпісана, так што, вот, к сожалению, до сих пор нічого не пракаментаваць, не апровергнуць я не магу.
Цікава, што паводле спісу узнагароджваюць усіх супрацоўнікаў СМІ, ад кіроўцаў і дызайнераў да журналістаў і рэдактараў. Андрэй Качура ўзначальвае карпункт ВГТРК ў Беларусі ўжо шмат гадоў. У 2004-м карпункт уступіў у канфлікт з беларускімі ўладамі за сюжэт з апазіцыйнага мітынгу і спыніў працу. У гэты час Андрэй Качура працаваў дарадцам прэм'ер-міністра Чачэнскай Рэспублікі. Пазней карпункт узнавіў працу. Указ Пуціна номер 269 аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі РФ быў падпісаны яшчэ 22 красавіка, але публічна аб ім не паведамлялася. Як пісала маскоўская газета «Ведамасці», згодна з указам, супрацоўнікі расійскіх СМІ узнагароджаныя, цытуем, за высокі прафесіяналізм і аб'ектыўнасць у асвятленні падзей у Рэспубліцы Крым. Усяго ўзнагароджаныя больш за 300 чалавек, у тым ліку каля 90 карэспандэнтаў. Маштаб узнагароджанняў беспрэцэдэнтны. Пасля падзей 2008 году у Паўднёвай Асетыі тагачасны прэзідэнт Мядзведзеў узнагародзіў толькі 11 журналістаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У выніку рэферэндуму, праведзенага па ініцыятыве Александра Лукашэнкі, беларуская мова страціла статус адзінай дзяржаўнай і вярнулася савецкая сімволіка. Мікола Статкевіч і Алесь Беляцкі не падпадуць пад амністыю да 70-годдзя вызвалення Беларусі ад фашызму. Юрый Рубцоў, якога асудзілі за антылукашэнкаўскую майку на чарнобыльскім шляху, у зняволенні працягвае галадоўку пратэсту. У штаб-кватэру Сусветнай арганізацыі аховы здароўя накіраваўся галоўны нарколяг Міністэрства аховы здароўя Беларусі Іван Каназараў. Сярод узнагароджаных прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным журналістам за асвятленне падзеі ў Крыме ёсць і два журналісты, што працуюць у Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Вялікі розгалас атрымала справаздача Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, паводле якой сусветным лідарам паводле ўжывання чыстага спірту на душу насельніцтва сталі беларусы. І мая калега Ганна Соус таксама сачыла за рэакцыяй. Ганна, маё пытанне, ці шакавала вось гэтая выснова кагосьці ў Беларусі, ці былі спробы неяк удакладніць гэтыя звесткі? Нешта дадаць.
Калі уважліва чытаць справаздачу, а навукоўцы яе чыталі уважліва, то можна даведацца, што Беларусь прызнаная першай у свеце паводле ўжывання алкаголю паводле дадзеных 2010 году, а не гэтага ці мінулых некалькіх гадоў. І ў самой справаздачы Сусветнай арганізацыі здароўя таксама адзначаецца, што Беларусь таксама з'яўляецца лідарам, але ў захадах па скарачэнні шкоднага ўжывання алкаголю. І там адзначаецца, што ў Беларусі прынята і дзейнічае дзяржаўная праграма нацыянальных дзеянняў дзеля папярэджання шкоднага ўжывання алкаголю, яна разлічаная з 2011 па 2015 год. І з моманту прыняцця гэтай праграмы ўжо быў прыняты шэраг заканадаўчых актаў. Больш жорсткім стала пакаранне за кіраванне аўтамабілем у нецвярозым выглядзе, забароненая рэклама па радыё тэлебачанні з 7 да 22 гадзіны, павялічыўся акцызны збор на пэўны алкагольны напой і таксама павялічыўся кантроль за якасцю алкагольных напояў. І паводле справаздачы Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, Гэтыя захады ўжо прывялі да пэўных вынікаў, а гэта і зніжэнне колькасці злачынства пад уздзеяннем алкаголю. Так што ў наступныя гады, магчыма, калі справаздачу будуць рабіць па выніках статыстыкі ўжо за гэты год ці за мінулы, магчыма, што вынікі будуць іншыя.
Ганна, ну якраз вот цяпер актуалізуецца гэта інфармацыя пра тое, што можа быць зроблена ў Беларусі, каб нацыя не співалася. І вось якраз сёння агенцтвы нагадваюць, што ўжо ёсць як бы мовіць у запасе, у кішэні у парламенце новы законапраект, дзе прапануецца павялічыць узрост, з якога ў Беларусі будуць прадаваць алкаголь.
Вось гэта будзе норма, нельга будзе прадаваць алкаголь асобам маладзейшым за 21 год. Такая норма дзейнічае ў многіх краінах света, у Злучаных Штатах Амерыкі. І таксама паводле законапраекту будзе забаронены продаж алкаголю ўначы з 22 гадзіны да 9 гадзіны раніцы. І гэты законапраект ўжо знаходзіцца на разглядзе ўраду. І мяркуецца, што ён набудзе будзе моц у 2015 годзе.
Ну, а што да рэакцыі ўладаў, да рэакцыі тых, хто непасрэдна адказвае за здароўе нацыі, за міністэрства, рэакцыі міністэрства аховы здароўя?
Ну, цяпер галоўны нарколяг Беларусі Іван Канаразаў знаходзіцца ў Жэневе на сустрэчы з прадстаўнікамі сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Яны якраз абмяркоўваюць пытанне аказання дапамогі ў сферы барацьбы са спажываннем алкаголю і наркотыкаў. А сёння агенцтва Інтэрфакс гутарыла з прадстаўніком міністэрства аховы здароўя, які пажадаў захаваць ананімнасць. Ён гаворыць пра тое, што можна па-рознаму ацэньваць, аналізаваць гэтую справаздачу. А яна мае сваю методыку разліку і ацэнкі дадзеных. Прадстаўнік міністэрства аховы здароўя звяртае ўвагу на тое, што дадзеныя тычацца інфармацыі якраз за 2004-2010 гады, а не па выніках за 13 год. І звяртае ўвагу на тое, што раней сусветная арганізацыя аховы здароўя называла Еўропу лідарам па спажыванні алкаголю ў свеце сярод кантынентаў, а Беларусь знаходзіцца ў самым яе цэнтры. Ну, дарэчы, калі казаць пра справаздачы, мінулы год паводле такой справаздачы сусветная арганізацыя аховы здароўя першае месца па ўжыванні алкаголю 21 літр на душу насельніцтва. Сярод краінаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы заняла Малдова. Калі казаць яшчэ пра іншыя рэакцыі, то, напрыклад, цяпер беларуская грамадзянская дэмакратыя пачынае кампанію абаронім Беларусь ад алкагалізму.
Падрабязнасці ад Ганны Соусь, ну а зараз яшчэ ваша рэакцыя.
Вось, на жаль, і жах. Зрабіліся мы, беларусы, самыя пітушчыя ў свеце. Горкі вынік 20-годняга панавання цынічнае што да людзей, палітыкі, ўлады. А людзям алкаголь скажае ўспрыманне рэчаіснасці. Уладзе алкаголь часткова фармуе бюджэт дзяржавы. І ён сродак збіць супраціў гэтай уладзе. У соцыуме гэтыя напоі ў крокавым доступе. Імі запаўняюць нават буфеты ў сталоўках школах у дзень выбараў народам гэтай улады самае. Улада рупіцца за вясёлы стан беларусаў, дарма што ілюзорны. Нацыя пластычная, інтэгруе хутка ў сцяж прапановы лёгкадумных задавальненняў, асабліва пры ўнутраных, няўцямных свядомасцей неспакою. А звычка патрапежніцку набываецца хутка і нязметна. Парушэнні чалавечых сувязях у сям'і, у вернасці спрыяюць бядзе. Дадалі, на жаль, сваю рэшту чыстага спірту на душу беларуса. Блізкія мне знаёмыя дзве жанчыны, матэрыяльна забяспечаныя, з вышэйшай адукацыяй і мноствам самаапраўданняў. Сістэмныя вектарныя змены ў краіне уладаў, палітыкі, выхавання, мовы у дзяржавы маглі бы дапамагчы на волю Божую ацвярэзіцца Беларусі. Любоў Мініценка, Гародня, усяго найлепшага, дзякую, хто слухаў.
Хочу отказать на питание Алены Тихановой, почему белорусы пьют. Мне кажется, пьют не только белорусы, а пьют все. И россияне пьют, и все другие нации пьют. Люди пьют спиртное, потому что не считают это чем-то плохим. Вот кто-то пьет больше, кто-то пьет меньше. Но они считают, что алкоголю, как и всему, место в жизни. Кто чем увлекается. А задрать цены, как советуют вот эти всякие, я непонятно. Это куда уже еще цены задирать вы хотите? Цены и так задраны до невозможности. Я вот недавно тут строила, туалет делала на улице. И что вы думаете, мужики за деньги будут особенно работать? И за деньги, и за спиртное. А его уже откупиться этого спиртного, потому что оно и так уже зашкаливает, оно не стоит вообще того, сколько мы за него отдаем. Мы уже с ума с катушек послетали, пропагандируя эти задирать цены. Кто хочет, тот пьет, кто не хочет, тот не пьет.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Матчи чемпионату свету по хоккею у Менску транслюются не только телеканалами, але и у клубах, спортбарах, якія подписали адпаведное пагадненне с Белтелерадиокомпанией. А вось гульни у зонах гостинности и фан-зонах ля хоккейных арену на великих экранах не показывают, мавляв, каб не отбивать охвоту набывать квитки на гульни. Передаем Игорь Корней.
Здавна павялося, што заўзець за любімую каманду гуртом нашмат весялей. Таму і намагаюцца аматары сабрацца вялікай кампаніяй, падтрымліваючы настрой півам ды спевамі. Але ў выпадку з менскім чэмпіянатам такая магчымасць істотна звужаная. Ад пачатку планавалася, што апроч паходу на арэны і хатняга тэлепрагляду будзе магчымасць калектыўнага перажывання перад экранамі ў фан-зонах Чыжоўкі і Менскай арэны, а таксама ў зонах гасцінасці каля палацу спорту на праспекце Пераможцаў, каля лядовага палацу на вуліцы Прытыцкага і ў студэнцкай вёсцы ў Шомысліцы. Аднак, прызнаецца старшыня Беларускай федэрацыі хакею Яўген Вурсін, літаральна за дзень да пачатку першынства планы былі перагледжаныя.
Планировали арганізаваць трансляцыю во всех зонах гостеприимства, вы знаете их три, и на двух фан-зонах, которые расположены непосредственно Минск-арена и Чижовка-арена. Мингорсполком вел переговоры с Белтелерадиокомпанией, которая заключила соответствующий договор с международной компанией «Инфронт». Что касается фан-зон, думали транслировать, но наши коллеги из Международной федерации хоккея порекомендовали нам не делать этого по одной простой причине, чтобы больше привлечь болельщиков на трибуны, тем более, что достаточное количество мест еще имеется.
Подобно на то, что державные ведомства, которые курируют вокруг хоккейную инфраструктуру, не до конца информованы про межи сферы у своей отказности. Прадстаўніца нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Святлана Красковская кажа, што БТ не мае дачынення да забеспячэння карцінкай так званых зонаў грамадскага прагляду, і адсутнасць вулічных трансляцый ускладае на Менгарвыканкам.
Белтэлерадыёкампаніі приобретены права на телевизионную трансляцию. Трансляции в зонах гостеприимства и в фан-зонах – это права общественного просмотра. И этих прав у Белтелерадиокомпании не было изначально, они не приобретали. Когда горосполком обратился к нам по поводу зон гостеприимства, они были проинформированы о том, что у нас нет прав общественного просмотра. Белтелерадиокомпания рекомендовала горосполкому обратиться в компанию «Инфронт», чтобы приобрести вот эти права общественного просмотра. То есть зоны гостеприимства и фан-зоны – это вопрос горисполкома.
Чи можно завабить глядачов на трибуны, позбавивши их максимости назирать за хоккейным святом у непосредной близкости от эпицентру спортовых баталиев? Намеснік дырэктара расійскай вышэйшай хакейнай лігі Мікалай Карпович перакананы, што падобная самадзейнасць перакрэслівае ранейшыя дэкларацыі ўладаў пра неабсяжную беларускую гасціннасць.
Как по мне, это большая глупость. Нигде такого в Европе и на крупных спортивных соревнованиях не было. Безусловно, хоккей показывать в фан-зонах – это для зрителя. И в первую очередь ради него. А то, что аргумент в пользу того, что больше зрителей будет на трибунах, но он не работает. Посмотрите даже на ценник на билеты. Я не знаю, пожалуй, только обеспеченные россияне могут себе позволить посетить не один матч этого турнира. И это последнее, что на матче Беларусь-Россия 20 числа русских болельщиков будет гораздо больше, нежели белорусов.
У отсутность магчимости коллективно назирать на уличных экранах за матчами инших сборных, фанаты кинулись у ближайшие кавярни ды бары. Зоны гостинности, якія планавалася зрабіць центрами интернационального братерства, пустуют. Правда, далеко заўзятары не разошлись. Прикладом, расейцы окупывали ночный клуб «Овертайм» у палацы спорту, где добра разогреваются перед походом на гульни своей сборной. Дарэчы, яшчэ перад чэмпіянатам свету кіраўніцтва Белтэлерадыёкампаніі папярэджвала гаспадароў забаўляльных установаў, што будзе спыняць несанкцыянаваны паказ хакейных паядынкаў. Ці давялося ўжываць карныя захады, Святлана Красковская.
Да, это у нас былі права на ТВ-трансляцію, і вот эти права, бары і рэстараны, также на это приобретены. К нам действительно звонят, ну, то есть организаторы, учредители, владельцы баров и ресторанов. Есть установленная стоимость, они заключают договор и получают право на трансляцию у себя в заведении.
проведении матчей. Очень радует, что наши граждане стремятся работать исключительно в правовом поле. При выяснении того, что да, кто-то будет пиратствовать, санкции будут, об этом заявляло наше руководство еще до начала чемпионата.
У свою чергу у Менгарвиканкамі от завалу працы з організації трансляцій у зонах гостинності відхрестилися, заявивши, що не у їх компетенції забезпечувати завзяторів картинкой.
На чемпіонат світу по хокеї у Менск разом со спартовцами приїхали сотні завзяторів з різних країн світу. Яке ураження заміжні туристи зробили на Мінчуков? Це питання Мінакам на вулицях Менску задавала Галина Бакунчик.
Очень все такие веселые, все такие настроенные, хоть даже у нас погода испортилась. Но смотрю, с утра до вечера люди гуляют, всем нравится, вроде все довольны. Ну и очень приятно, что все-таки Беларусь принимает такое соревнование.
Добродушные туристы, очень все хорошо. Все болеют за все команды сразу. Такой климат хороший, такой поболеть хорошо, покричать с ними весело, провести время. Все хорошо пока.
Только положительные. Они такие добрые, улыбчивые, соблюдают чистоту, знаете, стараются. Ну, приятные люди. С ними приятно и контактировать.
Кроме россиян, все отлично.
А что россияне?
Ведут себя по-хамски. Ведут себя, как будто они хозяева города. Пьют много. Вчера вообще валялись, дебоширят. И мусорят, могут курить, бросить где что угодно. Остальные все ведут себя очень культурно. С швейцарцами, с канадцами, с американцами общался. Например, те же латыши. Ну, вроде как они амбициозные люди, националисты. И себя вели настолько вот прекрасно, настолько вот хорошо. Неважно, вот и в форме были вчера, вот и просто так люди были. Вот я удивился, что с Канады к нам приехали, вот, тащиться сюда через весь свет, чтобы приехать к нам сюда. И вот я ночью иду, вот идут, я даже не знаю национальность их, вот, ну, молодежь идет, человек, наверное, 6-7 идет. И идет девчонка. Она говорит: «Минск, вау! Ю, Карелос, если ты мне даришь». Мне очень понравилось.
Мінчуки говорили про свої ураження від заміжних туристів. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. У виніку референдуму, проведеного по ініціативі Олександра Лукашенки, білоруська мова стратила статус єдиної державної і вернулася совєтська символіка. Микола Статкевич и Олесь Беляцкий не подпадуть под амністию до 70-годия вызволения Беларуси от фашизма. Юрий Рубцов, якого осудили за антилукашенковскую майку на Чорнобильском шляху, у зняволенні протягивая голодовку протесту. У штаб-кватеру Сусветной организации аховы здоровья накировался головный нарколях Министерства аховы здоровья Беларуси Иван Каназаров. Сирот узнагородженных президентом Владимиром Путиным журналистам за осветление подеи у Крыме есть и два журналисты, что працуют у Беларуси.